Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами начнем нашу беседу с разговора о русских святых, которых мы чествовали в это воскресенье. Я напомню, что телефон прямого эфира 959-59-39, 959-59-39. И вы по этому телефону можете звонить и задавать вопросы, которые у вас могут возникнуть. Не обязательно по теме беседы, просто если вот вас что-то волнует, вы что-то хотите спросить. Но вернемся к этому празднованию Дня Всех Святых в земле русской просиявших. Это празднование, которое имеет очень глубокое значение для нас, особенно сегодня, потому что любая группа людей, она всегда задается вопросом о том, что в наши дни называют словом «идентичность». Кто мы такие? Каково наше место в мироздании? К какой группе я принадлежу? Какие мои отношения с другими людьми? В чем мое предназначение? На что я могу надеяться? Кто мне свои, кто я такой? И вот ответ на этот вопрос, он по-разному дается разными людьми, и люди по-разному переживают свою идентичность, по-разному отвечают на вопрос, кто они такие. И очень важно, что властью над вами обладает тот, кто обладает властью определять вашу идентичность, тот, кто может сказать вам, кто вы такие. Ну, вот как-то было, например, с идеологиями. Вот там, когда людям объявили, что они, скажем, пролетарии, и из этого исходит, что они должны вести себя таким-то образом. Или людям сказали, что они арийцы, и они должны вести себя таким-то образом. И вот часто говорят о том, что люди в постсоветское время все ищут свою идентичность, никак не находят, и пытаются понять, где их корни, кому они принадлежат. И иногда эти попытки выстраивания идентичности, выстраивания своей национальной идентичности, они проявляются в довольно таком нездоровом, разрушительном и болезненном виде, о чем мы сейчас не будем говорить подробно. Это хорошо известная и крайне печальная тема. Но мы можем обратить внимание на другое, на то, что в православной вере Бог дает нам подлинную идентичность. Вот наша потребность принадлежать, наша потребность быть частью великого, наша потребность быть частью народа, она полностью удовлетворяется в Боге, потому что именно Богом она создана. Бог нас создал для того, чтобы мы принадлежали. Бог нас создал для того, чтобы мы занимали определенное место в мироздании, чтобы мы играли определенную роль в его замысле. И вот, приходя в церковь, мы находим то, для чего мы созданы. И наша идентичность – православные христиане. У нас, слава Богу, есть ответ на вопрос, кто мы такие. Апостол Иоанн говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божие. Только еще не открылось, что будем. Мы теперь по вере, по крещению, по принадлежности к церкви, мы дети Божии. У нас есть такая идентичность. И когда человек приходит к Богу, когда он становится христианином, он становится частью семьи. Вот это очень важный момент, потому что иногда люди говорят, что вот, а вот можно ли быть христианином без церкви, можно ли быть, ну вот можно же где-то и дома помолиться, можно же там стараться соблюдать заповеди, и как бы самостоятельно совершенно к церкви не приближаясь. Нет, нельзя быть христианином вне церкви, так не получится. Вне церкви можно быть хорошим человеком, можно быть человеком, который молится Богу, можно быть человеком, который старается поступать нравственно, но вот быть христианином нельзя, потому что христианин – это всегда член церкви, это всегда член Божьего народа. Потому что если у нас есть какие-то подлинные отношения с Богом, если мы действительно усыновлены Богу, как говорит Священное Писание, это значит, что мы стали членами семьи, у нас появились братья и сестры. И это значит, что теперь мы принадлежим к огромному сообществу, которое охватывает все времена, все народы. Теперь Божьи святые – это наши родные. Как говорит Священное Писание, вы теперь не чужие, не пришельцы, вы сограждане святым и свои Богу. Это значит, что у нас есть наш дом, у нас есть наш народ. Это Святая Церковь Христова. Но в этот день мы празднуем, особым образом празднуем святых, которые просияли именно в русской земле. Святых, которые принадлежат к одной с нами культурной традиции. Это святые, которые говорили с нами на одном языке. Или, по крайней мере, на языке, который предшествовал нашему. Это века назад люди говорили немножко по-другому. Это святые, которые очень часто ходили вот по этим самым улицам, по которым мы ходим. Это святые, которые сыграли очень большую роль в том, как сложилась наша страна. И это напоминает нам о том, что у Бога есть замысел о всем мире, и у Бога есть замысел о нашей стране. И вспоминая святых, просиявших именно в земле русской, мы вспоминаем людей, которые нам особенно близки, которые принадлежат к одному с нами народу, и не только в духовном, но и в этническом отношении. И вот тут очень важно отметить принципиальное различие между мирским и церковным восприятием идентичности. Вот в миру любая идентичность выстраивается по принципу «мы против них». Она носит негативный характер. А любое выстраивание национального сознания, чем люди бурно занялись вот после распада СССР, это выстраивание сознания против кого-то. Вот мы – это вам не они. Вот мы – славные рыбоеды. Это не то, что они – гнусные мясоеды. А вот мы – такой замечательный народ, а они – это совсем другой народ, и при этом плохой народ. А вот это такая «они против нас» ментальность – это обычное совершенно явление в человеческой истории. Но церковь предлагает совершенно другую модель идентичности, когда мы объединяемся не против кого-то, не в противопоставлении кому-то, когда мы собираемся во Христе и вокруг Христа. Когда мы празднуем память именно русских святых особым образом, мы не противопоставляем их святым других народов. Напротив, все святые всех народов, всех национальностей, подданные самых разных стран и государств, они в небесном Иерусалиме пребывают в полной и совершенной гармонии. И вот празднование русских святых, оно ставит перед нами вопрос, что значит быть русским, что значит быть русским человеком в очах Бога. Это значит принадлежать к той духовной традиции, которой принадлежали русские святые. И тут надо нужно немножко остановиться на вопросе, который в последнее время там возникает. Я вот не знаю, насколько это масштабно, у меня никакой статистики нету, но время от времени я наталкиваюсь на свидетельства о людях, которые решили вернуться к дохристианской русской идентичности, которые решили быть русскими язычниками. Я не знаю, насколько их много, насколько я понимаю, не очень. Но вот они есть, они присутствуют в интернете, и с ними иногда доводится вступать в разговоры. Я даже беседовал с одним человеком, у него вот один друг увлекся славянским язычеством и даже прошел какой-то языческий обряд раскрещивания. Что, конечно, с точки зрения дохристианского язычества было бы полным абсурдом, но, тем не менее, те язычники, к которым он подался, они его еще решили и раскрестить. А как на это реагировать и что по этому поводу можно сказать? По поводу всего этого вот неоязычества. Первый вопрос, который тут возникает, это вопрос об истине. А вот те языческие боги, которым люди поклоняются, они даже в глазах этих людей, они существуют ли они на самом деле? Они есть? Вот я прочел сообщение, что добровольческий батальон Азов там на какой-то своей базе воздвиг изваяние Перуна. Ну, и там фотография прилагается, там Перун такой, столб обтесанный, там вытесано довольно грубо что-то вроде изображения человеческого лица с усами. Столб, вокруг столба выложено камешками такой круг, и они там вот этому Перуну поклоняются. Или люди других, другого этнического происхождения, они выстраивают себе там богов, которым предположительно поклонялись их предки. Существуют ли эти боги на самом деле? И вот для православного христианина единственная причина во что-то верить, это то, что это правда, это то, что это истина, то, что это на самом деле. Существует ли на самом деле Перун? Я вот не сталкивался с людьми, которые бы говорили, что да, Перун существует на самом деле. Для неоязычников это всегда какой-то элемент игры, и в этом присутствует какой-то момент придуманности, какой-то несерьезности. Потому что можно было себе представить, что люди вот до того, как было проповедано Евангелие, всерьез относились к языческим богам. Ну вот живет человек в какой-нибудь своей языческой деревне, испокон веков его предки кланялись вот этому вот березовому пню, они не общаются с людьми из других деревень, вот весь их мир, он заканчивается на ближайшем где-то там лес, вот они в этот лес уже не заходят, и они не знают о том, что существуют другие племена, другие люди с другими богами, и они могут вполне искренне считать, что да, вот наши боги, это на самом деле наши традиции, они говорят истину. Но потом происходит неизбежное столкновение с тем, что существует очень много разных народов с очень разными языческими богами, и тут возникает вопрос – существуют ли эти боги на самом деле? Вот что будет, если человек не славянского происхождения обратится к Перуну? Ну, допустим, вот чернокожий человек, если он обратится к Перуну, этот Перун его услышит? А если, не знаю, белый человек обратится к каким-нибудь африканским божествам, они его услышат? Они есть на самом деле? И вот неизбежно из этого вывод следует, что Бог, он либо есть для всех народов, ну, либо это не Бог. Либо это что-то такое, что люди сами себе из куска дерева выстрогали, поставили и вокруг него пляшут. Потому что неоязычество – это неизбежно то, что отказывается от веры в истину вообще. Я как-то в каком-то из интернет-форумов прочитал интересную мысль, высказал один человек, он вообще был неверующий, не христианин, он сказал, что чем неоязычник отличается от язычника – потому что вот язычник, он закалывает там какое-нибудь животное в жертву своему божеству, потому что он верит, что без него, без этого все его племя с голоду умрет. Вот неоязычник, он просто во все это играет. Он прекрасно знает, что ничего плохого с его племенем не случится, да и племени-то как такового уже давно нет. То есть это всегда игра, это всегда фэнтези. Вот надо сказать, что особенно это фэнтези в случае с славянским язычеством, потому что до нас у нас практически не сохранилось славянского язычества в качестве живой традиции. С язычеством там вообще все очень сложно. Есть в России финно-угорские некоторые народы, у которых вроде бы сохранилась непрерывная традиция язычества. Я беседовал с одним человеком, который вот из этой местности. Там люди собираются, устраивают какие-то языческие праздники свои. И он мне сказал вот такую вещь, что, ты знаешь, язычество, в нем нет никакой догматики, в принципе. И поэтому оно смешивается с чем угодно, в каких угодно пропорциях. И поэтому, если ты подходишь, скажем, в книжную лавку, где продается языческая литература, там будет все вперемешку, там будет про древние традиции нашего народа, там будет про диагностику кармы, там будут про летающие тарелки, там будет про чакры и прочие индийские штучки, и там будет все смешано, там будет все вперемешку. То есть язычество – это неизбежно что-то, что конструируется на ходу. Даже когда существует какая-то традиция, эта традиция на ходу подвергается редактуре. Она на ходу меняется, на ходу конструируется. Язычество славянское за отсутствием живой традиции, оно сконструировано просто на коленке. Оно, собственно, по большей части создано в 90-е годы. И понятно, что не 10-го, а 20-го века. И все его вероучительные источники, они примерно такой же давности. Нужно понимать, что вот, никакие реально существующие русские люди, они никакого такого язычества не исповедовали. Вот то, что у нас сейчас исповедуют, пытаются исповедовать неоязычники, это что-то сконструированное буквально на коленке. Впрочем, это не уникально для нашей страны. Самое-самое древнее неоязычество, которое есть в Европе, это неоязычество валлийцев, друидов, которые там в Стоунхендже где-то ездят, устраивают свои ритуалы. У них такие очень красивые ритуальные облачения. Вот этому неоязычеству там что-то порядка 200 лет, потому что его создал, опять-таки, на коленке один валлийский националист, Уэльс, это вот часть Британии. Он был огорчен, что валлийская культура исчезает под влиянием английской, и он решил, чтобы вот не было такой ассимиляции, он решил создать что-то уникально валлийское, и он возродил такой друидский культ, который он, в общем-то, придумал, потому что от реального друидского культа ничего не осталось. И вот все европейские неоязычники, все европейское неоязычество – это всегда реконструкция, и это всегда на 95% просто что-то созданное на коленке, что-то придуманное. И это также точно с русским язычеством, поскольку скажем так, не сохранилось никакой живой реальной традиции языческой, к которой можно было бы присоединиться. Существовало ли когда-нибудь вообще русское язычество? Вот это интересный очень вопрос, который нам стоит немножко рассмотреть, обратившись к тому, что мы знаем об отечественной истории. Вот если мы посмотрим на то, что мы реально знаем, оказывается, что русского язычества не было. Вот никогда не было таких людей, как русские язычники. Я сейчас немножко поясню, в чем дело. Дело в том, что народы, в том числе русский народ, они не существуют вечно, не возникают в определенный момент истории, и большинство народов, они, в конце концов, с арены истории всходят. И русский народ, он сложился в определенный момент истории, естественно, не существовал вечно. И русский народ сложился уже как народ христианский, как народ православный. Повесть временных лет, например, перечисляет славянские и неславянские племена, из которых впоследствии складывается русский народ. Я прочту отрывок. «И после этих братьев стал род их держать княжение у полян, а у древлян было свое княжение, а у Дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где палачане. От этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях Днепра, их же город Смоленск. Именно там сидят кривичи. От них же происходит и северяне. А на Белоозере сидит Весь, а на Ростовском озере Мере, а на Клещине озере также Мере, а по реке Оке, там, где она впадает в Волгу, Мурома, говорящая на своем языке, и Черемиса, говорящая на своем языке, и Мордва, говорящая на своем языке. Вот только кто говорит по-славянски на Руси? Поляне, древляне, новгородцы, палачане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так, потому что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси, Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемиса, Мордва, Пермь, Печора, Ямь, Литва, Зимигала, Корсь, Нарва, Ливы, эти говорят на своих языках, они от колена Яфета и живут в северных странах». То есть мы видим здесь описание совершенно разных племен, из которых часть говорит по-славянски, а часть нет. Часть этих народов, они говорят на языках финно-угорской языковой группы. А при этом Русь, которая берет дань со всех этих племен, с разными обычаями, разными языками, носит следующие, например, имена, которые упомянуты в договоре Игоря с византийцами. Это 945 год. «Мы от рода русского послы и купцы. Ивар, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы. Вуефаст от Святослава, сына Игоря. Искусиве от княгини Ольги. Слуды от Игоря, племянник Игорев. Улеп от Володислава, Коницар от Предславы, Шихберн Сфандр от жены Улеба, Прастеран Тудоров, Лебяр Фастов, Грим Сверьков, Прастин Акун, племянник Игорев, Кары Тутков, Каршев Тудоров, Егри Евлисков, Воист Войков, Истр Аминодов, Прастерн Бернов, Явтяк Гунарев, Шибрит Аудан, Кол Клеков, Стегги Етанов, Сфирка, Ават Гудов, Фудри Туадов, Мутур Утин, Купцы, Адунь, Адуб, Иддивлад, Улеп, Фрутан, Гомол, Куцы, Емик, Турабит, Фурастен, Бруны, Раальд, Гунастр, Фрастен, Игеон, Игелт, Турберн, Манер, Уальд, Свен, Стир, Аудан, Тилен, Аубескарь, Вузлев, Синко, Борич, посланные от Игоря великого князя русского и от всякого княжья и от всех людей русской земли. Вот здесь бросается в глаза, что большинство имен русских, перечисленных в этом тексте, звучат по-скандинавски, а не по-славянски. То есть Русью в повести названы люди, которые носят такие имена, как Стегги, Гунастр, Фрастин, Игелт, Турнберн и так далее. А берут они дань самых разных племен, самыми разными обычаями, как славянских, так и неславянских. Как пишет Ключевский, поясняя слово «Русь», княжеская дружина, служа орудием администрации в руках киевского князя, торгуя вместе с купечеством больших городов, носила вместе с ним и специальное название Руси. До сих пор не объяснено удовлетворительно ни историческое происхождение, ни этимологическое значение этого загадочного слова. По предположению автора древней повести о русской земле, первоначальное значение его было племенное. Так называлось то варяжское племя, из которого вышли наши первые князья. Потом это слово получило сословное значение. Русью в X веке по Константину Багрянородному и арабским писателям назывался высший класс русского общества, преимущественно княжеская дружина, состоявшая в большинстве из тех же варягов. Позднее Русь или русская земля, выражение, которое впервые появляется в выговоревом договоре 945 года, получило географическое значение. Так называлось преимущественно Киевская область, где гуще осаживались пришвые варяги, поляне, ежены Низовомая Русь, по выражению начальной летописи. Наконец, в XI-XII веках, когда Русь как племя слилась с туземными славянами, оба эти термина, Русь и русская земля, не теряя географического значения, являются со значением политическим. Так стала называться вся территория, подвластная русским князьям, со всем ее христианским, славяно-русским населением. То есть в языческие времена существовали предки русских, различные славянские, а также финно-угорские, отчасти скандинавские племена, но в это время мы еще не можем говорить о существовании русских как народа. И мы тут не составляем исключения. Языческих англичан, например, тоже никогда не существовало. Или языческих французов, или языческих испанцев, или языческих немцев, или языческих голландцев. Не было во всех этих европейских народов языческие времена. То есть, там, до англичан, конечно, существовали языческие германские племена, саксы, англы, фризы и другие, которые, поглотив остатки кельтов, впоследствии сложились в английский народ. Но англичане, как таковые, как нация, складываются уже в христианскую эпоху. Превращение различных германских племен в англичан, как и превращение различных славянских, финно-угорских и скандинавских племен в русских, не было чем-то моментальным, это длительный процесс, как, впрочем, и христианизация обеих нарождающихся народов. Но на входе и на выходе из этого процесса разные этнические общности. Англичане – это не саксы, русские – это не дриговичи. Вот, если кто-то захотел бы изображать из себя языческого руса, ему бы следовало взять имя вроде Руальд или Гунастр и начать говорить на том явно не славянском диалекте, из которого эти имена происходят. Вот русский народ как некая общность, которая называет себя русскими, говорит при этом на славянском языке, она складывается уже в христианскую эпоху, и русской языческой культуры не существовало, поэтому, когда люди говорят там о русском язычестве, там есть такая книжка «Удар русских богов», это с исторической точки зрения это безграмотно. Не было никаких русских богов, не было никакого русского язычества. Русский народ складывается с самого начала как православный христианский народ, и более того, в формировании русского народа как народа самую фундаментальную такую роль, самую важную роль сыграло именно крещение Руси. То есть начало русского народа как общности, оно, в общем-то, совпадает с началом русской церкви. Крещение Руси одновременно является тем событием, ну, тут можно говорить о процессе, тем процессом, в ходе которого возникает русский народ как общность с определенным самосознанием. Люди, которые себя называют русскими людьми, это уже православные люди. Это люди, которые четко себя воспринимают как часть христианского мира. До этого не было никакого русского язычества, и попытки, собственно, его измышлять, ну, это фантазии на тему, и так, собственно, нам и следует деликатно объяснить людям, которые пытаются быть неоязычниками. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю
вас.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна из Москвы. Вот мы празднуем праздник всех святых земли русской просиявших сейчас.
Да.
А где русская земля сейчас? Потому что по нашей конституции русской земли нет. Там все народы. А где русская земля сейчас?
Значит, русская земля – это те земли, которые восприняли христианство от Киевской купели крещения. То есть вот русская земля – это Украина, Россия, Беларусь. Вот это та земля, где живут люди, которые свою духовную биографию возводят к Киевскому крещению. И поэтому святые в земле российской просиявшие, это там и святые киевские, это святые московские, это святые просиявшие в белорусской земле. То есть это люди, которые духовно восходят к Киевской купели. Поскольку мы когда читаем, скажем, митрополита Иллариона Киевского, он называет себя русским человеком, он называет князей русскими князьями, и он называет землю, в которой он живет, русской землей. Так вот употреблялось это слово, поэтому, да, сейчас русская земля, она принадлежит, по крайней мере, трем различным государствам, но в духовном, в культурном отношении она остается именно русской землей. и духовные корни, они не уничтожены тем, что вот так пролегли государственные границы, потому что духовные реалии, они вообще с государственными не связаны. Это отдельная совершенно вещь. Это то, что делает нас... То, благодаря чему мы принадлежим к традиции, восходящей к Киевскому крещению, не имеет никакого отношения к государственным границам, к союзам или столкновениям политиков и тому подобным вещам. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а почему в каноне всем святым русской земли упоминается... грузинские святые и армянские. Будьте любезны. Уточняю. Нина и Тамара. Вот так. Они же приняли православие, не откупили Владимира?
Я думаю, что это очень хороший пример того, что вот наша... православная идентичность, она не носит исключающего характера. Святые, которых стали почитать на Руси, которые полюбились русскому православному народу, они тоже наши святые. Даже если они принадлежат к другим народам, они все равно принадлежат к тому же Небесному Царству, принадлежат к тому же Небесному Иерусалиму. Я знаю, что, например, вот в Грузии православные грузины почитают преподобного Серафима Саровского. И в этом отношении про него можно сказать, что он тоже грузинский святой, потому что его почитают благочестивые грузины. Поэтому тут нет такого исключающего характера, что для того, чтобы там, почитаться на Руси, человек должен быть вот, из этой духовной традиции происходить. Нет, не обязательно. Поэтому мы можем вот их назвать русскими святыми в том плане, что они почитаются православным русским народом, что православный русский народ их принял, они ему родные. Собственно, все святые нам родные, независимо от их происхождения, но вот мы в этот день особо почитаем наших именно русских святых, которые нам предшествовали, благодаря которым до нас достигла православная вера наших предков. Вере. Это почитание значит не только то, что мы выказываем, так сказать, уважение неким нашим предкам, мы пребываем со святыми в молитвенном общении. Церковь это подчеркивает, что мы не просто вспоминаем святых, как вот вспоминают, там, не знаю, национальных героев, мы пребываем с ними в постоянном молитвенном общении. Мы верим, что сейчас святые, просиявшие в земле русской, они находятся с Господом, находятся на небесах, и они непрестанно о нас молятся. Вот для нас это должно быть огромной радостью, огромным утешением и таким вот маяком, потому что люди постоянно сталкиваются с огромным там, массивом информации, люди со всех сторон ну вот, грубо говоря, переживают такую атаку на мозги, и возникает такое головокружение, потеря ориентации во времени и в пространстве. И мы должны возвращаться к тому, что является основанием нашей жизни, это к нашей вере в церковь, к нашей вере в святых. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Александр вас беспокоит. Сергей Львович, вот я слушаю на эту вашу передачу, вот насчет духовности и нравственности. Скажите, пожалуйста, вот вы, наверное, слышали, 21 июня был такой случай. Выпускники Академии ФСБ проехали на 30 гелендвагенах. 21 июня, это накануне Дня памяти 22-го. Как это, нравственно или нет? Это же, ну, считайте, уже готовые подонки. Они же на страже государства должны стоять. Спасибо.
Насколько я слышал, они там взяли эти машины в прокат, вот решили там спраздновать выпуск, что ли, или какой-то еще там торжественный день. Ну, понимаете, в чем тут дело? Всегда легко ругать и порицать других людей. Я думаю, что, ну, глупо они это сделали. ну что сказать, это вызвало споры, огорчения. Наверное, не надо было так делать. Но, знаете, всегда, когда войдешь в интернет, там очень много там ругани и критики, какие вокруг все дурные люди, что они вот там безнравственные, они плохие, они такие сякие. А вот я хороший, нет. Я вот среди всего этого Содома и Гоморры нахожусь, от него очень страдаю, и как праведный Лот, мучаюсь праведной душе, там, видя и слыша дела беззаконные. Но ко мне не может быть никаких претензий, я хороший. И тут возникает, конечно, вопрос, откуда берутся все эти плохие люди. Вот кого не спросишь, он хороший. А все остальные вокруг, они вот плохие. И церковь, она всегда обращает наше внимание на то, что, знаете, есть один человек, которого я могу в этом мире переменить. И это только я сам. Был такой очень хороший английский писатель Гилберт Кит Честертон. И ему поставили вопрос, там, какое-то из изданий поставило вопрос, на который должны были отвечать разные писатели, что не так с этим миром. И Честертон написал самый короткий ответ. Он так написал: «Милостливые государи, я, что я – это то, что не так в этом мире. Вот исправлять этот мир я могу, только начиная с себя. И это не значит, что я никогда не должен там ничего говорить о других людях. Может, меня Бог так призовет, чтобы я других людей поправлял. Но для этого мне нужно сначала что-то изменить в себе, что-то исправить в себе. Что я могу сделать с вот этими выпускниками? Ничего я с ними не могу сделать. Я им ни отец, ни брат, ни наставник, ни начальник. Если бы Бог хотел, чтобы я вправлял мозги этим выпускникам, ну, наверное, он бы меня поставил начальником Академии ФСБ. Но Бог поставил начальником Академии ФСБ почему-то не меня. Бог доверил мне какие-то другие дела. Вот у меня есть обязанности на работе, у меня есть обязанности по отношению к моей семье, у меня есть обязанности по отношению к окружающим, и я должен их выполнить как можно лучше. Бог на своем суде не спросит с меня за там недостойное поведение этих вот выпускников на этих машинах, на которых они там катались. Бог спросит с меня за то, что я мог сделать и не сделал. Поэтому для того, чтобы Бог что-то менял в стране, нужно дать Богу переменить прежде всего нас. Потому что, к сожалению, вот все разговоры о том, какие другие люди плохие и безнравственные, они, ну, не работают никак. Это никакой пользы не приносит. И в этом отношении святые, они являются образцом того, как следует реагировать. Вот есть замечательное житие преподобного Сергия Радонежского, я очень советую всем его читать. Но я сам Сергий, поэтому у меня был дополнительный стимул. Но я думаю, что все русские православные люди должны, конечно, прочитать житие преподобного Сергия Радонежского, потому что там очень интересно описано, как он себя вел перед лицом вот неправды этого мира. Вот тогда было очень много неправд в мире. Вот средневековая Русь того времени, это во многих отношениях было печальное место. Однако преподобный Сергий, он там не стал вести политической борьбы, он ушел молиться в лес. И там людям иногда это кажется странным. Ну вот ушел в пустое место молиться, какая там, ну а толку? Помог он кому-то этим? И вот оказалось, что помог. Оказалось, что он наибольше всего влияния оказал на Русь тем, что он пошел молиться. И тем, что он там не ругался, не скандалил. Более того, когда возник конфликт в монастыре, когда ему там просто сказали: а вот не надо было тебе быть настоятелем, ты вот там не очень на это подходишь. Он не стал оспаривать, не стал бить кулаком по столу, не стал говорить: а вот меня князь очень уважает, а вот сейчас позову князя, вот он вам сейчас объяснит все. Нет, он просто взял и ушел. Он ушел, там в другом месте поселился, и через это Бог дал покаяние другим монахам, они побежали его искать, там они перед ним покаялись. То есть Бог действует в этом мире не так, как мы привыкли. И мы можем, конечно, если нам что-то не нравится, чье-то поведение, там стучать кулаком по столу, очень бурно негодовать, сейчас есть возможность в интернете свое негодование очень изливать. А можно действовать, как преподобный Сергий, то есть искать Бога и искать, чтобы Бог нам указал, куда нам идти, как нам действовать. И вот русские святые – это были люди, которые слушали Бога и которые давали Богу через них действовать. Люди, которые прислушивались. И это были люди, которые искали, как вот дать Богу через них действовать. И я понимаю, что это... абсолютно противоречит всем нашим привычкам, привычкам нашего падшего естества, но когда мы смотрим на русских святых, мы видим, как в них раскрывается вот та сторона русского характера, которая, которая очень нужна. Вот эта кротость и вот эта готовность дать действовать Богу. Вот нечто, знаете, есть два типа в русской истории, абсолютно противоположных. Это святые и революционеры. Вот святые, они давали действовать Богу. И Бог действовал через них. А революционеры, они говорили, а вот давайте мы по-своему сделаем, мы наш новый мир построим, вот мы все сделаем так, как мы хотим. Но из этого ничего хорошего у революционеров не вышло. Поэтому нам лучше следовать именно примеру святых. Потому что там, где люди ищут Бога, там начинает устраиваться и земная жизнь вокруг них. Это удивительно, но это так. Вот я помню, как в 90-е годы, когда было общее такое неустройство, я по Московской улице шел и зашел в монастырь. И меня поразил контраст, что в монастыре было все очень чисто, в монастыре было все очень прибрано, в монастыре были клумбы с цветами. Вот что-то абсолютно не похожее на печальную Москву того времени. И меня это поразило, что вот когда люди обращаются к Богу, к небу, у них и земные дела устраиваются. Или, знаете, я вот хожу в церковь, там, где я живу, в Ясенево, Покрова Пресвятой Богородицы, и я знаю, что это красивейшее место вообще в районе. И там цветы высажены. То есть там благочестивые православные люди, они постарались... высадить цветы, потому что они любят Бога, потому что они хотят, чтобы вот место, где Богу поклоняется, оно вот очень красиво выглядело. И видно, как все украшено, как все богоустроено. Я помню, в советские годы еще я как-то был в библиотеке, и там показывали слайды, там какая-то женщина съездила в Западную Европу и показывала, что там вот где-то в Голландии, что ли, там везде цветы, там везде люди посадили цветы, они растут там очень красиво. И тогда это было настолько не похоже на наш быт тогда, что казалось, ну, вот совсем другой мир. Сейчас, конечно, все изменилось. Почему изменилось? Потому что люди, которые... есть люди, которые вот возделывают, так сказать, свой сад. Вот идешь мимо дома, обычный многоквартирный дом наш, а под окном клумба сделано. И на этой клумбе высажены цветы. И там все очень красиво. Вы знаете, там просто, наверное, не знаю, скорее всего, какая-нибудь, вот обычно это делают там пожилые женщины, какая-нибудь просто пожилая женщина решила, вместо того, чтобы там ругаться, что кто-то там на Гелендвагенах ездит, она решила просто это пространство под своими окнами распахать, высадить там рассаду, и там растут потрясающе красивые цветы. А потом на нее посмотрели другие люди и решили то же самое сделать. А вот мы почему не можем? И вот уже идешь по городу, и видно, что город как богоукрашается. Не только потому, что власти там что-то сверху делают и разнарядку спускают, а потому что люди на своем месте решили сделать что-то для красоты, как-то украсить город, где они живут. И вот когда человек на своем месте что-то делает, небольшое, это в итоге приводит к тому, что все меняется. Ну, а если мы будем просто, ну, негодовать на то, что кто-то на Гелендвагенах поехал, ну, на них это никакого влияния не окажет, они будут дальше ездить. Вот. А мы ничего хорошего не сделаем. Поэтому, просто следуя опыту, следуя тому, чему нас учат русские святые, нам лучше выполнять наши обязанности, следовать нашему призванию, что нам Бог определил и куда нас Бог направляет. И в этом секрет и мира душевного, и спокойствия. И это очень важно, чтобы мы этого придерживались. И одна из причин, по которой церковь нам напоминает вот об этом великом празднике, это вот, вот это. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот в каких случаях женщину женщина может заходить в алтарь? Вот я была недавно в одном храме подмосковном, и я очень смутилась. Сначала из алтаря во время службы всеношной вышла одна женщина в черном халате и стала читать шестипсалмия. Через некоторое время вышла другая, тоже в таком же халатике, и она вынесла батюшке оттуда маслице для ели помазания. Вот если можно, объясните, если можно.
Ну, вы знаете, в таких случаях нужно исходить из того, что в храме есть настоятель, и он ответственен за порядок в храме, за то, как все должно в храме происходить. И над настоятелем есть богочинный, который следит, чтобы, опять-таки, все было хорошо, все было в порядке. А мы, миряне, должны на это просто смотреть спокойно. Вот, хорошо, там, настоятель – это его миссия, это его работа, это его ответственность перед Богом, как тут все будет сделано. Думаю, что тут можно просто успокоиться и, ну, вот об этом не печалиться, потому что это в любом случае забота настоятеля. Он за это отвечает перед Богом, не мы. Мы должны тут не смущаться, если вот это так происходит. Ну, не знаю, это вопрос к настоятелю в любом случае. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Ой, а вы там говорите? Я звоню, Худеева.
Да, я слушаю вас.
Знаете что, я вот тут какой вопрос странный. Мне лет-то много, я всегда жила в Советском Союзе. Я родилась давно, но это после революции, через 10 лет. А сейчас-то мы где живем? Вот как называть-то?
Сейчас государство, в котором мы живем, называется Российская Федерация.
Ну, это-то да. Вот было Министерство морского флота СССР, а теперь, значит, Федеральное агентство. Вот, переданы в транспорт, это я знаю. Вот, а, вот как, просто Федерация, да?
Да.
Ну, ладно, спасибо.
Ну, вы знаете, действительно... Государства, державы, они так устроены, что они уходят. Вот, например, Восточная Римская империя, от которой Русь восприняла христианство, это уникальная держава, которая просуществовала, ну вот, если брать христианский только период, то 1000 лет. Если рассматривать Римскую империю во всем ее преемстве, то еще намного дольше, там еще 1000 лет добавляется. Но и эта уникальная держава, она в конце концов прекратила существование. Что существует вечно, это церковь. Все проходит, уходят державы, там меняются государственные границы, меняются названия, но остается церковь, остаются святые церкви. Остается духовное измерение реальности, с которым имеет дело церковь. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос меня мучит постоянно, когда я смотрю трансляцию, ну, скажем, Пасхи. Ведь превращение хлеба и воды, или вина в тело и кровь Христову – это тайна. Как же можем показывать ее по телевизору со всех сторон, когда... патриарх это все делает. Уже это не тайна. Какое же превращение здесь может быть под взглядами миллионов людей?
Вы знаете, тут два разных вопроса, собственно, возникают. Уместна ли телевизионная трансляция того, что происходит в алтаре? Ну, для меня этот вопрос достаточно спорный, но если настоятель, даже в данном случае патриарх благословил, ну, значит, благословил. Вот его на это воля, и надо тогда спокойно принимать. Вот вообще вот церковь так устроена, что это структура иерархическая, и у каждого человека есть своя зона ответственности. Если священник или епископ или патриарх вот благословил так делать, ну, значит, мы это просто спокойно принимаем. Бог не поставил нас на это место решать, Бог поставил на это место других людей, ну, ну и слава Богу. Второй вопрос, происходит ли, собственно, таинство? Таинство в смысле Евхаристии, конечно, происходит. Тут у нас действительно в языке так получается, что у нас слово «тайна» и «таинство», они близкие. Но таинство – это не тайна в смысле секрет. Но там это не в смысле, там, знаете, там строго хранить государственную тайну. Вот там государственная тайна, где там у нас, не знаю, стоит какие-нибудь эти, не знаю, зенитные рогатки. А тайна в смысле то, что превосходит наше разумение. Мы читаем в любом учебнике по литургике, в любом учебнике по догматическому богословию, что такое Евхаристия, как она совершается, какие при этом произносятся молитвы, какие движения совершает священник. Это не секретно. Это можно узнать, просто вот зайти в интернет и посмотреть, как это должно совершаться. Но это тайна в том смысле, что происходит нечто непостижимое и превосходящее наше разумение. Нечто, что невозможно в словах описать. И поэтому, если нет тайны в том смысле, что мы знаем, как это делается, мы знаем, какие произносятся молитвы, это действительно не засекреченная информация, это никак не влияет на таинство в смысле того, что действительно тело и кровь действительно хлеб и вино притворяются в тело и кровь Христову. Потому что это не что-то такое, что мы могли бы увидеть там глазами, как-то подглядеть. Это то, что мы воспринимаем глазами веры. Мы верим, что это происходит, потому что так говорит Слово Божие, так говорит весь опыт церкви. И мы это принимаем как то, что, с одной стороны, не укладывается у нас в голове, мы это, с одной стороны, не понимаем, но мы верим. Мы верим, что это действительно тело и кровь Господа. И вот в отношении тех или иных обстоятельств церкви, там, того, что происходит, я думаю, что мы должны просто принимать вот то устройство, которое в церкви есть. Там, как настоятель благословил, или как епископ благословил, или как патриарх благословил, у них на это есть причины. А мы можем успокоиться на том, что это вне нашей зоны ответственности. Бог нам этого не поручал. Бог поручил нам какие-то другие вещи, которые находятся у нас в руках. Вот у нас есть какие-то обязанности в церкви, у нас есть какие-то обязанности на работе, в семье, и мы должны их исполнять как можно лучше. В этом отношении как раз нам очень важно читать жития русских святых и особенно, конечно, ну, те, кто, может, не читал, вот очень советую читать и перечитывать житие преподобного Сергия Радонежского, потому что преподобный Сергий, он продолжает присутствовать, как и все святые, он продолжает присутствовать в нашей стране, он продолжает присутствовать с нами, его благословение, оно пребывает здесь с нами, и мы должны учиться у него, в частности, вот отношению к жизни. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Добрый
вечер. Как раз в продолжение к предыдущему вопросу. А как же возглас оглашенные зайдите? Значит, никому, не всем можно дальше участвовать, а у телевизора можно присутствовать всем, а со стороны алтаря?
Ну, я еще раз скажу, что решение о том, как именно проводить трансляцию, проводить ли ее вообще, принимаю, понятное дело, не я. Я считаю, что, конечно же, это согласовывается с церковью. И если там настоятель храма или патриарх, или вот человек, которого Бог поставил над конкретным этим храмом, принял решение, что это можно транслировать, ну, значит, принял. Я тут просто советую это решение принять. Что касается оглашенной изыдите, то в ранней церкви существовала практика, по которой люди, не крещенные, а только готовившиеся к принятию крещения, они уходили после этого возгласа. Но в современной церкви такая практика не сохранилась. Но мы это видим постоянно, что оглашенные изыдите, никто, собственно, не выходит. И даже у нас сохранился возглас «двери, двери, премудростью вонмем», что «двери, двери» – это значит, значило, что нужно было проследить за тем, что двери закрыты, и никто из некрещенных не присутствует. Это, опять-таки, уже отошло, это не соблюдается вот так подробно. Я думаю, это уже никак не зависит от того, есть телевизионная трансляция или нет. Мы знаем, что это такой вот, такая память о времени, которое вот раньше было, а сейчас после возгласа «оглашенные изыдите» никто не исходит. Но я еще раз скажу, что вот в любом учебнике по догматическому богословию мы прочтем о Евхаристии, в любом учебнике по литургике мы прочтем, как именно она совершается, и то, что там в алтаре люди увидят телетрансляцию, как совершается Евхаристия, я не думаю, что в этом есть что-либо нарушающее святость происходящего. Понимаете, это не является государственной тайной. Вот как именно совершается Евхаристия? Тайной является то, что тело и кровь то, что хлеб и вино становятся телом и кровью Господа. Вот это тайна. Вот тайна не в смысле засекреченная информация, которую шпионы могут подсмотреть в телевизоре, а тайна в смысле то, что происходит, это то, что превосходит наше разумение, мы не можем этого вместить, мы верой принимаем, что да, действительно происходит такое чудо. У нас очень мало осталось времени, но вот, может быть, я за минуту смогу ответить. А сорвался звонок? Нет. Ну, я бы... У нас как... Боюсь, что... А, есть еще. Ну, давайте я попробую быстро ответить. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Меня зовут Лариса. У меня скорее не вопрос, а реплика. Во-первых, благодарность за ваши такие хорошие, внятные объяснения. И я хочу сказать, что я инвалид, слепой человек, и мамочка моя. Мы живем вдвоем. Хвала Богу за все и нашей православной церкви, за ее милосердное отношение к нам. Ведь мы не имеем возможности побывать на пасхальной службе. И пусть весь мир видит красоту и благолепие нашей пасхальной службы и нашей Евхаристии. Слава Богу за все. Спаси вас, Господи.
Спасибо вам за ваши слова. Ну и действительно, наверное, не все могут физически присутствовать в церкви. Но время наше уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.